«Мемория», вспоминая таланты. Поет Барбара Стрейзанд. Поет Юрий Визборн.
Как хочется прожить еще 100 лет, ну пусть не 100, хотя бы половину, и вдоволь наваляться на траве, любить и быть немножечко любимым, и знать, что среди шумных площадей и тысяч окон, залитых огнями, есть Родина, есть несколько людей, которых называем мы друзьями. Лучшие ребята из ребят раньше всех уходят, это странно. Что ж, не будем плакать непрестанно, мертвые нам это не простят. Мы видали в деле их не раз, и святых, и грешных, и усталых. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили про нас. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили про нас. Когда от потрясения и тьмы очнешься, чтобы утрату подытожить, то кажется, что жизнь ты взял взаймы у тех, кому немножечко ты должен. Но лишь герой скрывается во мгле, должны герои новые явиться, иначе равновесие на земле не сможет никогда восстановиться. Лучшие ребята из ребят, лучшие ребята из ребят.
Сегодня поговорим о творческих тандемах, о друзьях по творчеству. Первая сладкая парочка – Эннио Морриконе и Серджио Леоне. Морриконе написал музыку более чем к 400 фильмам. За свою карьеру он успел поработать почти со всеми выдающимися режиссерами-соотечественниками – Пазолини, Бертолуччи, Торнаторе, Аржента и другие. Но первая ассоциация с Морриконе – его одноклассник Серджио Леоне. Основоположник жанра спагетти-вестерн, знаменитая долларовая трилогия, послушаем, Леоне, принесла Морриконе мировую славу. Неудивительно, что, будучи большим поклонником спагетти-вестерна в целом, и Леоне в частности, Квентин Тарантино для создания саундтрека к фильму «Омерзительная восьмерка» пригласил именно Морриконе.
Thank you.
мемория. Ну, а теперь от поп-музыки переходим к серьезной музыке и очень серьезным отечественным режиссерам и композиторам. Сергей Прокофьев и Сергей Эйзенштейн. Впервые Прокофьев работал с ним, с Эйзенштейном, над фильмом «Александр Невский». В истории кино эта лента вошла как пример сотрудничества великого композитора и великого режиссера. Позднее Прокофьев с Эйзенштейном вместе делали киноэпопею «Иван Грозный». Еще до съемок Прокофьев писал музыку, опираясь на рисунки Эйзенштейна. Первая серия фильма имела огромный международный успех, а вот вторая так и не вышла на экраны при жизни этих великих людей из-за цензуры. Кстати, Прокофьев умер в один день со Сталиным. Вот такая ирония судьбы. Слушаем великую музыку Прокофьева к фильму «Иван Грозный». Мемория. Еще один тандем творческий Нино Рота и Федерико Феллини. Рота был единственным композитором, который мог записать нотами мелодии, уже звучавшие в голове Феллини, поэтому между ними практически не возникало творческих разногласий. Вообще, Рота написал музыку к 17 фильмам Феллини, среди которых знаменитая «Дольче Вита» и «8,5». Даже на похоронах Феллини, вопреки всем католическим правилам, звучала музыка Роты. Параллельно Рота работала с такими режиссерами, как Висконси, Пазолини, Джиферелли. Ну, пожалуй, самая известная работа композитора крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы. Эта мелодия знакома даже тем, кто никогда не видел фильма и никогда на него не пойдет. Слушаем. Дмитрий Шостакович писал не только для Эйзенштейна и других великих режиссеров, но и для Григория Козинцева. Вообще, Шостаковича называют пионером советской киномузыки. В 1929 году он уже стал автором специальной партитуры к немому фильму Козинцева и Трауберга «Новый Вавилон». В то время немые фильмы сопровождались импровизацией пианистом, и, между прочим, Шостакович тоже был тапером или случайными оркестровыми подборками. Так что музыка к «Новому Вавилону», вписанная в образный строй фильма, стала сама по себе событием. Шостакович работал с Козинцевым на протяжении 40 лет. На счету их совместного творчества 10 кинокартин, в том числе послушаем «Гамлет» и «Король Лир». Ну и про самого Дмитрия Шостаковича скажу, что он был необычным человеком. Однажды, поднимая свой элитный дом, он увидел двух алкашей, которые приняли его за его отчетчики простым работягой. Говорят, третьим будешь? Давай. Он очень был прост в общении и очень остер на язык. Однажды, в присутствии Сталина, он был на похоронах какого-то великого-великого человека. Ну, видимо, из мира искусств, так я понимаю, все-таки в колонном доме союзов. Все выходят, хвалят этого человека. А он так вышел задумчиво, говорит, да, конечно, умер. Но вы знаете, говорит, 200 рублей так и не отдал. Даже Сталин поперхнулся от его своеобразного чувства юмора на похоронах. Черный юмор. Итак, черное произведение «Гамлет» нашего всего Шекспира и великий Шостакович. Вот такой тандем еще один. Дмитрий Шостакович и Григорий Козинцев. Thank you. Горан Брегович и Эмир Кустурица. Вот еще одна парочка Твикс. Первая совместная работа их был фильм «Время цыган». В этой ленте Кустурица впервые обратился к цыганским мотивам, с которыми сегодня и он, и Брегович прочно ассоциируются. Затем последовала «Аризонская мечта». Для этого фильма Брегович вместе с Игги Попом написал прославленную музыку. Последняя совместная работа режиссера и композитора стал фильм «Underground». Послушаем. Основанный на цыганских и сербских народных песнях саундтрек к «Андерграунду» не раз входил в списки лучших саундтреков в истории кино. Слушаем. Ну и последний на сегодня парочка музыкант и режиссер – это Альберто Иглесиас и Педро Альмодовар. трехкратный номинант на «Оскар», Иглесиас, один из верных товарищей Альмодовара. Они познакомились на съемках фильма «Цветок моей тайны» в 95-м и сделали вместе 11 фильмов. Последний на сегодняшний день фильм Альмодовара «Боль и слава» принес Иглесиасу приз за лучший саундтрек на Каннском кинофестивале. Слушаем.
Вспомним о первых шагах, вспомним школу, вспомним одноклассников, вспомним первые проблемы и первую любовь, вспомним осознание быстролетности жизни, вспомним верность и обман, вспомним свои мечты, вспомним зрелость. В этом нам помогут шлягеры прошедших лет. Вспомним.
Туп, туп, тупает малыш, с мамой по дорожке милый стриж. Маленькие ножки не спешат, только знай себе твердят. Топ, топ, очень нелегки в неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она.
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные, уплыли мы из детства, убегая без оглядки. Все, что надо и не надо, позабыли. Самодельные игрушки позабыты, но об этом не жалеем. Мы серьезны, глубоки и деловиты, мы старательно умнее и взрослее.
Вспомним школу.
В школьное окно смотрят облака, бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Учебники и задания домашние. Кто теперь сидит за партою, за четвертой у окна? Вышли замуж наши девочки, поженились наши мальчики. И для нас, для одноклассников, стала классом вся страна.
повзрослели наши девочки, и солидней стали мальчики, те, которых география за собою увела.
Вспомним одноклассников.
Осень у школы. Что ж, одноклассник, ты не веселый. Что ж загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник. Воздух осенний, чистый и синий. Юности наши свет не гаси.
Вспомним первые проблемы и первую любовь.
Что-то случилось этой весной. Что-то случилось с ней и со мной. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Но что-то случилось, чувствуем мы, что изменилось, мы или мир.
Вспомним осознание быстролетности жизни.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
Весна, казалось, будет вечной, и глядят из рамочек со стен наши мамы в платьях подвенечных, наши мамы юные совсем. Брови разлетаются крылато, ни одной морщинки возле глаз. Кто теперь поверит, что когда-то наши мамы были младше нас?
С тобой старые, как море, море, у которого ты жив. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим.
Вспомним верность и обман.
Больно! Я так долго болею, довольно, но разводят руками врачи. Время! Ты, которая властна над всеми, доктор, время меня излечи. Время, ты, которая властна над всеми, доктор, время меня излечи.
Доктор, время, доктор, время, через тысячи долгих дней. Доктор, время, доктор, время, почему мне еще больней? Я прошу тебя, доктор, время, постарайся меня спасти.
Помним свои мечты.
Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
Недавно гостилась в чудесной стране, там плещутся рифы в янтарной волне. В холмах изумрудных сверкает река.
под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Зрелость.
Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство.
Подумаем о старости, подумаем о смерти.
Моменты море, помни о смерти.
Когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил, в такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. Куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча.
Помнили?
От сердца к сердцу нос, от сердца к сердцу.
Мемория, вспоминая таланты.
Сегодня я хочу прочитать вам мой любимый рассказ Льва Николаевича Толстого «Алеша Горшок». Алешка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока деканице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его горшком. Алешка Горшок, так и пошло ему прозвище. Алешка был малый, худощавый, лопоухий, уши торчали как крылья, и нос был большой. Ребята дразнили. У Алешки нос как кабель на бугре. В деревне была школа, но грамота не далась Алеше. Да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алешка с измальства стал помогать отцу. Ему было 6 лет, он с девчонкой с сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном, и в ночном. С 12 лет уж он пахал и возил, силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним, он молчал, а либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним. Алёше было 19 лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алёшу на место брата купцу в дворнике. Алёше дали сапоги братнины старые, шапку отцовскую и поддёвку и повезли в город. Алёша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алёши. «Я думал, и точно человека за место Семена поставишь», — сказал купец, оглянув Алешу. «А ты мне какого сопляка привел? На что он годится? Он все может. И запрячь, и съездить куда, и работать лютой. Он только на вид, как плетень, а то он жилист, а пуще всего безответный. Работать завистливый. Что с тобой делать? Оставь». И Алеша стал жить у купца. Семья у купца была небольшая. Хозяйка, старуха мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был. И другой сын, ученый, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали. И он жил дома, да еще дочь, девушка, гимназистка. Сначала Алешка не понравился, и одет плохо, и обхождения не было, всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата, точно, был безответный, на все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без останова переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела. Хозяйка и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка. Все-то туда, то сюда посылали его, то-то, то это заставляли делать. Только и слышно было: «Сбегай, брат, Алеша, ты это устрой? Ты что ж это, Алешка, забыл, что ли?» И Алеша бегал, устраивал и смотрел, а не забывал, и все успевал, и все улыбался. Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разбронил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были все старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Вставал Алеша зимой досвета, колол дрова, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их. Потом топил печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их. Потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый?» – говорил ему то тот, то другой. «Что вам самим ходить?» – Алеша сбегает. «Алешка!» – и Алеша бегал. Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду, и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам, а Алеша радовался праздникам. Особенно потому, что на праздники ему давали на чай. Хоть и мало, а собиралось копеек 60, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалования же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал. Когда он собрал 2 рубля этих денег на чайных, то купил по совету кухарки красную вязаную куртку. И когда надел, то не мог уже свести губы от удовольствия. Говорил Алеша мало. И когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил: «Это все можно». И сейчас же бросался делать и делал. Молитв он никаких не знал. Как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром, и вечером. Так прожил Алеша 1,5 года. И тут, во второй половине 2-го года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные. Не то чтобы нужно было человеку вычистить сапоги или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, ни зачем, нужен другому человеку, нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алеша.
И она стала жалеть его, и Алеша в первый раз почувствовал, что он сам, он, не его услуги, а он сам, нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого. Ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидел, что Устинья, совсем чужая, ожалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом, и, когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется. Это было так ново и странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это мешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад, и, когда смотрел свои штаны, заштопанные Устинии, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинию и говорил: «Ай да Устинья». Устинья помогала ему где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал, и как она его осадила. Она любила говорить, а ему было приятно ее слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает, какие мужики в работниках женятся на кухарках. И один раз она спросила, скоро ли его женят. Он сказал, что не знает, и что ему неохота в деревне брать. «Что ж, кого приглядел?» — сказала она. «Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?» «Вишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать?» — сказала она, ударив его ручником по спине. «А чего же не пойти?» На Масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинье, и ей не понравилось это. Забеременеет. С ребенком куда она годится? Она сказала мужу. Хозяин отдал деньги Алексееву отцу. «Что ж, хорошо живет мой-то», — сказал мужик. «Я говорил безответное». «Безответное-то безответное, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану. Нам это неподходяще». «Дурак, дурак, а что вздумал?» — сказал отец. «Ты не думай. Я прикажу ему, чтобы он это бросил». Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына, за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся. «Я думал, ты путный. А ты что задумал?» — сказал отец. «Да я ничего. Как ничего? Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет. И женю на ком надо, а не на шлюхе городской». Отец много говорил, Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся. «Что ж, это и оставить можно. То-то». Когда отец ушел, и он остался один с Устиньей, он сказал ей. Она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном. «Дело наше не того, не вышло. Слышала? Рассерчал. Не велит». Она заплакала молча в фартук. Алеша щелкнул языком. «Как не послушаешь-то? Видно, бросать надо». Вечером, когда купчиха позвала его за ставни, она сказала ему: «Ну, что ж, послушал отца, бросил глупости свои». «Видно, что бросил», — сказал Алеша, засмеялся и тут же заплакал. С тех пор Алеша не говорил больше с Устиньей об женитьбе и жил по-старому. Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а накрытый железом выход. Устинья подбежала к нему, и хозяйская дочь. «Ушибся, Алеша?» «Вот еще ушибся! Ничего!» Он хотел встать, но не мог. И стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно. «Больно везде. Да это ничего. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух». Пролежал Алеша двое суток. На третий послали за попом. «Что же, али помирать будешь?» — спросила Устинья. «А то что ж, разве все и жить будем? Когда-нибудь надо». Быстро, как всегда, проговорил Алеша. «Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться. А то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему». Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер.